За сборами я проснулась окончательно. Я решила, что этот сон был послан мне ангелом-хранителем, и я в самом деле должна немедленно покинуть обитель. Я выйду на берег, подойду к началу подводной дороги, дождусь отлива и пойду пешком по воде. А там, как Бог даст. Я в последний раз засветила в кельях сестер архиерейские свечи, пошла в храм и зажгла разом столько свечей, сколько смогла разместить на подсвечниках. В храме у меня было еще одно очень важное дело. Когда в первый день отшельничества я брала возле свечного ящика свечи, я заметила на столе у матери Фаины стеклянную коробочку, на дне которой лежал маленький медный крестик, видимо, забытый ею. Когда я нашла его, я поняла, почему он был оставлен. У крестика наполовину отломилось колечко, в которое продевалась цепочка. Я взяла его и положила в карман подрясника. Потом я в последний раз отзвонила в колокол. Пока я звонила, тревожно озираясь вокруг, мне всюду мерещились таинственные китайцы. Было холодно, безветренно, тихо и очень темно. Над горизонтом взошла луна, но она едва просвечивала сквозь туман, лежавший на воде. Я пошла в свечную и там нашла ножницы и моток тонкого шнура, из которого сестра Агния делала фитили для свечей. Отрезав от мотка столько, сколько мне было надо, я привязала шнурок к обломанному колечку, найденного в храме крестика, поцеловала его и надела. Потом я вернулась в храм, вышла на его середину и положила земной поклон в сторону закрытого алтаря и помолилась. «Пресвятая Богородица, спаси и помилуй меня в дороге! Ангеле Божий, хранителю мой хороший, будь со мной в пути! Господи, благослови!» Потом такие же поклоны я положила в сторону левых и правых стасидий, поклонилась пустому игуменскому креслу и громко сказала: «Матушка и сестры, благословите меня в дорогу и молитесь обо мне!» Теперь я была готова к путешествию. Я затворила и заперла дверь храма, а ключ спрятала под решетку при входе. Потом я взяла свой мешок, оставленный мной на ступеньках лестницы, закинула его за спину, вышла за ворота и пошла по дороге, которая чуть-чуть отблескивала в мутном свете луны. Я была уже на полпути к воде, когда услышала за собой какой-то странный перестук. «Тлаки-таки, тлаки-так». Тлаки-таки, тлаки-так. Я оглянулась и увидела лебедя, который торопливо, догоняя, шел за мной. Видно, он тоже спешил уйти с острова. Что ж, вдвоем идти не так страшно. Да ведь и во сне мне было предсказано, что лебедь мне поможет. Я приостановилась, а когда он подошел и ткнулся в меня головой, обняла его за шею и сказала: «Будем выбираться вместе, лебедь. А может, ты согласишься подвести меня?» Лебедь коротко заржал, фыркнул и мотнул головой назад, будто и впрямь приглашал меня усесться на него верхом. Я похлопала его по широкой теплой спине. «Спасибо, родной. Да только мне на тебя и не взобраться. Я ведь совсем не умею ездить верхом». «Как это не умею?» «Умею. Конечно, это было давно, но как же кстати я сейчас об этом вспомнила. Когда мне исполнилось 8 лет, мой добрый дедушка-фей подарил мне в день рождения замечательного белого пони. Я очень ему обрадовалась и назвала его Индриком, как звали единорога в недавно прочитанной книжке. Дед сам обучил меня верховой езде и всем говорил, что я прирожденная наездница. Мы с моим пони подружились, он слушался меня, а я слушалась его, и мы не только ездили рысью и скакали галопом, но даже брали препятствия, низенькие, конечно. Жаль, нет ни седла, ни уздечки, но уж как-нибудь справимся». Я вытащила из рюкзака бабушкин платок, свернула его и положила на спину лебедя. Хотела снять пояс и набросить его на шею коня вместо поводьев, но передумала. Без уздечки за гриву держаться надежней. Конечно, лебедь был раза в полтора выше Индрика, но ведь и я с тех пор подросла. Я обеими руками ухватилась за гриву, подпрыгнула, закинула ногу на его широкую спину, подтянулась и села верхом. Я потрепала коня по шее и чуть сжала согнутыми коленями крутые бока. «Но! Трогай, милый!» И лебедь пошел, постукивая копытами по старому асфальту. А потом я услышала плеск воды под его ногами. Мы уже шли по водяной дороге. В непроглядной темной воде ничего не было видно, и слава богу. Ничего и слышно не было, кроме журчания воды возле ног лебедя и таинственных всплесков в стороне. После каждого такого всплеска мне мерещились вьющиеся черные длинные тени и острые косые плавники. Лебедю не приходилось плыть, вода не доходила ему даже до колен. Но как он находил дорогу в такой непроглядной тьме? Как-то находил, слава богу.